Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 6-й седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шургуновым. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 42-е зачало, глава 12-я. Стихи с 19 по 36. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Фарисеи преисполнены бессильной злобы против Христа. Они признают, что не в состоянии остановить Его. «Вы ничего не успеваете», — упрекают они друг друга. Противостояние Христу не дает ничего, но лишает всего. Они говорят, что весь мир идет за Ним, и оказывается намного правдивее, чем сами об этом думают. «О, если бы эта правда исполнялась и в наши времена!» Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Так назывались иногда иудеи-рассеяне, живущие среди язычников. А может быть, это были язычники, прозелиты врат, подобные Евнуху или Корнилию Сотнику, о которых мы читаем в книге Деяний. Они приходят к Филиппу и говорят ему, что желают видеть Христа. «Мы напрасно приходим в храм на праздник, особенно в Пасху, если в наших сердцах нет великого желания видеть Христа». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрею Филипп сказывает о том Иисусу. И мы слышим первый, слабый еще намек на то, что проповедь Христова будет обращена ко всему миру. «Пришел час, — говорит Господь, — прославиться Сыну Человеческому. Господь пришел спасти всех. Если язычники начинают искать Его, значит, этот час славы Его пришел. Чем больше искупленных, тем больше славы Искупителя. Господь говорит о часе Своего торжества, и эта победа будет достигнута через смерть Его. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, и вы никогда больше его не увидите, а если умрет, то принесет много плода. В своем воплощении Христос пал на землю, но это еще не все, Он умер, Он был положен во гроб, как зерно в недра земли. И подобно тому, как зерно прорастает, сияя свежестью и новой зеленью, и колосится, и приносит плод, так Христос своей смертью дарует жизнь бесчисленному множеству человеческих душ, и кровь мучеников — семя Церкви. Господь обещает щедрое воздаяние каждому, кто с верою примет Его и сохранит верность Ему до конца. Любящий душу свою, то есть жизнь по плоти, исполненную самоугождением, погубит ее, то есть лишится бесконечно лучшей жизни. А ненавидящий душу свою в мире сем, то есть любящий Христа, до ненависти к обманчивой сладости греха, которым пронизано все в отпавшем от Бога мире, тот сохранит ее в жизнь вечную и достигнет воскресения праведных. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Эллины желали видеть Христа, но недостаточно видеть Его, надо Ему служить. Мы должны идти за Ним, куда Он ведет нас, и так, как Он ведет нас. Где я, там и слуга мой будет. Несомненно, Господь говорит о кресте и о пребывании с Ним в раю. Как бы ни было неприметно чье-то служение Христу, «Его почтит Отец мой, — говорит Христос, — крест слава всецелой отдачи себя Богу и людям, и в мире, где царствует грех, только смертью дается жизнь». И внезапно мы оказываемся свидетелями борения Христа, подобного Гефсимании. Дело, которое Он должен совершить ради спасения мира, означает принятие им на себя грехов мира, того, что совершенно противоестественно его безгрешной природе. «Отче, избавь меня от часа сего», — молится он, однако предает себя до конца открытой ему отчей воле. «Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое, и это звучит, когда будет воля Твоя, и воля Отче его слава. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю». Имя Божие прославилось в жизни Христа, в Его учении и чудесах, в сиянии фавора и в образе святости, который Он явил людям. И оно прославится еще в смерти и крестных страданиях Христа, и во всем, что последует за этим. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». А Господь сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа». Все, что открывается с небес о Господе нашем, открывается ради нас, чтобы, последуя за Ним в страданиях, мы утешались Его утешением. Ныне суд миру сему возвещает Христос. И это значит, что смерть Его на кресте — суд этому миру. Сокровенное человеково откроется по отношению ко кресту Христову. Между праведным Богом и грешным миром водружается крест. И всем приходящим ко Христу с покаянием даруется спасение. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Силою крестной разрушается власть греха, и сатана будет изгнан, как обманщик человеческого рода. С какой уверенностью Христос говорит о победе, как если бы она уже совершилась, и, предавая себя смерти, Он торжествует над ней. «И когда я вознесен буду от земли, — говорит он, — всех привлеку к себе». Христос влечет к себе не силой, а любовью, явленной на кресте. Чудесное возрастание церкви было после крестной смерти Господа. И чем яснее в мире проявляется крест Христов, тем больше ищущие истину влекутся ко Христу. Накануне второго пришествия Христова на небе явится крест Его, перед которым восплачутся все племена земные. «Еще на малое время свет есть с вами, — говорит Христос. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Время жизни нашей коротко, и оно дается нам, чтобы мы могли прийти к небесам. Преклоняется к вечеру день человеческой истории, и ходящие во тьме не знают, куда идут и куда идти. Уберите из мира свет Христов, и люди перестанут отличать добро от зла и жизнь от смерти. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Бог есть свет, веруйте в Бога и во Христа Его, и яко чада света ходите».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Дорогие радиослушатели, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Когда-то я обещал постепенно тянуть на протяжении этого года небольшой цикл, микроцикл передач, посвященный государям земли русской, кончине которых исполняется какое-то очень круглое количество лет. Они скончались в году, который заканчивается на 25. Вот первым был Владимир Мономах, который ушел из жизни в 1125 году. Второй сегодня будет великий князь московский Василий I. Он скончался в 1425 году. Потом Петр I, 1725. И ровно через 100 лет Александр I. И здесь возникает коллизия довольно сложная. Мы поговорим, вот действительно он ушел из жизни в этом году или все-таки обратился в старца Федора Кузьмича. Но это будет не сегодня, это будет, может быть, через месяц или вроде того. А сейчас мы переходим к жизни и трудам великого князя московского Василия I. Ему очень не повезло в нашей литературе. Мало кто понимает смысл его деятельности. Может быть, в какой-то степени его заслоняет фигура отца и фигура близких родственников. Отец Василия I, великий князь московский Дмитрий Иванович, то есть Дмитрий Донской, победитель на поле Куликовом и на реке Воже. Титаническая фигура. Ну, а ближайшая родня, собственно, дядя Владимир Храбрый, участник битвы на поле Куликовом, кроме того, и в более позднее время человек, проявивший себя ярко как полководец, а также Юрий Звенигородский, младший брат, еще один выдающийся полководец конца XIV, первой половины XV века, в самом конце жизни Юрий Звенигородский дважды по несколько месяцев посидит на великокняжском московском престоле. И поэтому, в общем, в окружении столь значительных фигур Василий I несколько теряется. Далеко не все понимают, что он и сам по себе очень значительный государственный деятель. И, может быть, то, что он сделал в сфере политики, может сравниваться с тем, что его известные современники, его ближайшая родня, сделала на поле боя. Ну, давайте рассудим о том, что это был за человек, после того, как я расскажу о нем, о его судьбе, об обстоятельствах его правления весьма тяжелых. Его отец, Дмитрий Донской, скончался в 1389 году. Василию I был на тот момент 18 лет, он родился в 1371. Для Руси это нормальный возраст для правителя. Это не юноша, это, знаете ли, не старший школьник и не студент младших курсов. Это серьезный взрослый человек. И ему пришлось пройти достаточно тяжелую школу политического свойства. В 1382 году, после того, как хан Тохтамыш разгромил Москву, он оставил Дмитрию Донскому права великого княжения, то есть первенство среди князей всей Руси. Но в качестве заложника взял его старшего сына, это и был Василий Дмитриевич. Увез его в Орду, через несколько лет Василий Дмитриевич бежал из Орды, бежал через Молдавию, через Литву, вернулся в Москву, а в Москве-то уже и не чаяли то, что он вернется. Уже многие поглядывали на других представителей великокняжеского рода. Может, и сделаем следующего сына Дмитрия Донского своим князем Юрия, а может быть, позовем Владимира Храброго, блистательного полководца. Но тут появляется старший сын, и права престолонаследия и воля отца, они, в общем, переводят все упования на фигуру этого человека. Пребывая в Литве, он договорился о том, что станет супругом единственной дочери великого князя литовского Витовта Софьи. И вот с этого момента очень много народу начинает намекать, вот при московском дворе появилась литвинская партия, по сути своей какая-то соглашательская, чуть ли не предательская, которая сдавала интересы Руси, которая не твердо стояла за православие и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, в общем, на мой взгляд, тяжелая ошибка. Проблема состоит в том, что люди не очень осознают, а что такое Великокняжество Московское в конце XIV, начале XV века. Князь Дмитрий Донской смог поднять Русь из состояния слабости, ничтожества, смог объединить множество земель, с надеждой и отвагой вышел в поле и побил Мамая в условиях, когда Орда жила усобицами. То есть Русь постепенно усиливалась, во всяком случае Московская Русь. Орда, наоборот, переживала очень тяжелый период своей судьбы, была раздроблена, и поэтому он смог выйти в поле и два раза как следует ударить по Орде. Но очень много ратников погибло в тот момент, и заменить их было непросто. И кроме того, Орда при Тохтамыше усилилась, пришла в Москву, отомстила ей, взяла над ней верх. И, в общем, конечно, Орда во много раз сильнее, чем Московское Великое Княжество, даже со всеми его союзниками. В 1395 году Тохтамыш, битчик Москвы, был разгромлен Тамерланом. И на какое-то время Золотая Орда просто исчезла, распалась, пришла в состояние политического хаоса. Но через несколько лет восходит фигура политического деятеля Едигея. Он сам не хан, он сам, скажем так, человек, который пользуется различными ханами, как своего рода марионетками. Его роль в чем-то похожа на роль Мамая. Но вот он объединяет Орду, не дает ей распасться, и перед Русью вновь вырастает фигура мощного ордынского юрта, то бишь независимого самостоятельного государства, которое в разы сильнее, чем Москва. Это очень опасно, столкновение с Ордой. Василий I, который несколько лет провел в Орде и мог увидеть, какие именно силы Орда может выставить в поле, понимал это лучше, чем кто-либо другой. Вот Орда, с которой лучше бы не связываться в поле. Она не та, что была в дни, когда его отец добился успеха. С Ордой сейчас справиться сложнее. И когда Едигей приходит на Русь, возмущенный тем, что Москва вот уже много лет не платит никакой дани, он осаждает Москву и разоряет множество русских городов. Нижний Новгород, Городец, Ростов, Переяславль-Залесский и множество других городов предано огню и мечу. Страшная судьба для Руси. Одна только надежда горит. В столичном городе, в Москве, над землей русской повешен малый светильник, и все надеются, устоит Москва или нет. Сам великий князь выехал из Москвы на Кострому для того, чтобы там собирать войска. Но вот Москва держится. Понимаете, какая вещь? Москвичи очень хорошо усвоили урок. В 1382 году они открыли Тохтамышу ворота. Ну, ничем хорошим это, разумеется, для города и его населения не кончилось. И в этот раз они боятся. Они, в общем, в ужасе от того, что огромное воинство у стен Москвы, они готовы дать деньги Едигею, чтобы он ушел, но они все-таки выходят на стены с оружием в руках, у них есть пушки, у них есть способность держать оружие, и они сопротивляются и со всем страхом своим, преодолевая его в своем сердце, держат стены и не открывают ворота. И Едигей, взяв выкуп, тем не менее, уходит назад, так и не взяв Москвы, потерпев поражение. В общем, это ситуация, которая дает надежду на то, что Русь, с этого момента она все-таки вновь выплачивает дань, но тем не менее, она может адекватно сопротивляться Орде. Для новой победы пока сил нет, но есть силы воспротивиться каким-то уж самым страшным беззаконием со стороны Орды. Все это происходит при Василии Первом. За 13 лет до того на Русь приходил Тамерлан. Русь жила в тревожном ожидании, что вот бич Божий пронесется по ее землям, но из Владимира в Москву доставили знаменитую чудотворную икону Божией Матери, моление всей земли Пречистой Богородицы, а Московская Русь — это все-таки удел Пречистой. Это моление, очевидно, привело в общество в состояние надежды. Тамерлан ушел, повернул, не затронул Московскую Русь. Слава Богу, слава Пречистой Богородице. Так или иначе, Орда показывала то, что, несмотря на свою расколотость, несмотря на то, что она уже не та, что была при Узбеке, Джанибеке, безусловных господинах Руси, тем не менее, она все еще грозный противник, и чтобы справиться с нею, сил нет. Москва справиться с Ордой на данный момент не может, не в состоянии. И Василий I проводит очень аккуратную, осторожную политику, чтобы нового нашествия на Русь после Едигея не было. И действительно этого нет. Он, как дипломат, как мудрый правитель, избегает фатального лобового столкновения. Между прочим, огромная могущественная Литва, которая тоже сильнее Московской Руси, и сильнее тоже может быть в разы, в столкновении с Ордой Едигея терпит тяжелое поражение на реке Ворскле в 1399 году. Вот противостояние с Литвой, отдельная тема. Василий II оказывается объектом обвинений в том, что он сдал Литве Смоленск. Действительно, между 1395 годом и 1404 годом происходит борьба между русскими князьями и Витовтом за Смоленск. И Василий I, он не вмешивается в эту борьбу. То есть он фактически отказывается от перспективы владеть Смоленском. Борется за Смоленск рязанский князь. Борется без успеха. Литва все-таки, в конце концов, силой оружия захватывает Смоленск. Ничего там мирного не было. Те, кто пишет сейчас, что Литва мирным образом присоединяла русские земли, Смоленск не был присоединен мирно. Вязьма не была присоединена мирно. Все это завоевание. Так вот, Василий I не мог рисковать теми осколками русского мира, которые были подчинены ему в прямом лобовом столкновении с могущественной, многолюдной Литвой. Ну, вышел бы он в поле за этот Смоленск, ну, положил бы русскую рать. Ну, отдал бы тогда литвинам не только Смоленск, но еще и Москву. Нельзя его в этом обвинять, он поступил разумно. А вот что касается красной линии, вот сейчас много говорят в политике о красных линиях, то была все-таки у Василия I красная линия, и для Литвы то, чего он не собирался отдавать ни при каких обстоятельствах. А Литва хотела владеть Новгородом с его обширными владениями. И здесь Василий I решился дать бой. Была война между Литвой и Москвой, обе стороны наносили удары, обе стороны готовы были сразиться в решающей битве, но все-таки Литва, видимо, решила, что не готова она съесть этот огромный кусок русской территории, поскольку за ним стоит неуемная Москва. Вот здесь она не отступит, не сдаст, здесь она будет защищать Новгород как свое, как родное, ничего не поделаешь. И Литва отступила, Новгород она не смогла себе подчинить. Из затей Василия I, который относится к культуре, надо сказать, чрезвычайно важным делом было строительство собора в знаменитом Андроневе монастыре в Москве. Каменное строительство, чрезвычайно дорогая вещь, по временам Василия I просто безумно дорогая. Но, тем не менее, мы можем говорить о том, что это, конечно, чрезвычайно высокое достижение для того времени, и оно показывает то, что к концу правления Василию I удалось достичь политической стабильности. Только на этой волне можно строить каменные храмы. Строит их, напоминаю, нищая, разоренная страна. Тем не менее, эта страна готова, можно сказать, последнюю рубашку снять, лишь бы были великолепные, величественные каменные храмы у православия, православной церкви. Итак, финиш правления Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. 1425 год, он уходит из жизни мирно, а он уходит из жизни не юным, а 54 года, и это нормальный возраст, хороший такой возраст, больше среднего прожил среди государей московских Василий I, он завершает жизнь, ничего не потеряв. То есть он присоединил земли Нижнего Новгорода, он присоединил некоторые другие города, он не дал Орде в конец разгромить свое государство, но удар Едигей был серьезный, но даже и Едигей не преуспел до конца, не взял Москву. В противостоянии с литвинами он не отдал ни пяди своей земли. Смоленск, строго говоря, ему не принадлежал, это было отдельное княжество. И в итоге этот осторожный, мудрый человек вытащил Русь, пребывая между молотом и наковальней, из нескольких больших политических кризисов. Давайте помнить его. Василий I, сын Дмитрия Донского. Человек, который сохранил Русь от больших бед. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Все на вас стоящие.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прозвучит музыка, главным персонажем или одним из персонажей которой является время. Что такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Я процитировал слова, сказанные 1600 лет тому назад. Их автор – блаженный Августин. О времени размышляли и продолжают размышлять философы, ученые, богословы, да и простые люди тоже часто задумываются над вопросом, что же такое время? Композиторы в этом смысле особые люди. Они не столько думают о времени, сколько пользуются им, как рабочим инструментом, как материалом. Они управляют темпами, а значит и временем. Сегодня в нашей программе прозвучат три произведения, в которых время присутствует как действующее лицо музыкальной драматургии. Начнем наш концерт с популярного «Танца часов» Амилькаре Понкьелли, итальянского оперного композитора XIX века. В третьем акте его оперы «Джоконда», впервые исполненной в 1876 году в Миланском театре «Ла Скала», как некий антракт исполняется короткий балет на музыку «Танца часов». Отметим, что музыка «Танца часов» очень часто используется в кино, на телевидении и в масс-культуре. Так, например, она звучит во многих фильмах Уолта Диснея. На ее основе сделаны некоторые песни из репертуара поп-музыкантов. Ну и некий Леопольд Блюм, персонаж Улисса Джеймса Джойса, непрерывно прокручивает в голове музыку «Танца часов». Мы не будем ему уподобляться. Прослушаем один раз, а потом двинемся дальше. Thank you. А дальше нас ждет очень важный сказочный персонаж, со всей бескомпромиссностью воплощенный в сказке Шарля Перо «Золушка». Персонаж этот — время. Именно бой часов в полночь возвещает, что чары волшебницы рассеиваются, карета превращается снова в тыкву, кони в мышей, и Золушка бежит, теряя на ходу свой хрустальный башмачок. Слушаем вальс Сергея Сергеевича Прокофьева из балета «Золушка», написанный им в военные годы и впервые поставленный на сцене Большого театра в 1945 году. После звуков вальса, которым завершается бал, начинают звучать часы. Завершит наш концерт великая музыка нашего гениального современника Георгия Васильевича Свиридова. Эту музыку без преувеличения знает вся страна. Долгие годы она была музыкальной заставкой телевизионной программы новостей «Время». Однако оркестровая сюита «Время вперед» была написана в 1965 году не для этого, а для фильма по одноименному роману Валентина Катаева, посвященного строительству Магнитогорского металлургического комбината. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72 и 92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Телефон в студию 8 495
950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.